Мы говорим о созидающей роли, созидающем значении молодежи в созидании, в труде. Как очень часто говорят высоко, таким языком, в подвиге, созидании и так далее. Я хочу обратить сразу внимание. Когда мы ставим эту проблему, то, видимо, самым главным вопросом является следующий. А на какой основе можно вообще созидать что-либо? И какова цель должна быть этого созидания? Мы же прекрасно понимаем, что можно так созидать, что не останется камня на камне. Вы помните, что произошло с нашей страной в результате перестройки. Или возьмите революцию 17-го года. Тоже ради созидания, тоже ради лучшего будущего, тоже ради счастья будущих поколений. И смотрите, как наша Русь оказалась залитой кровью. Так что, когда мы говорим о созидании, то, видимо, надо тщательно подумать, а на какой почве будет происходить это созидание и к какой цели мы стремимся. Иначе просто вообще говорить о созидании, это получится, знаете ли, из пустого в порожнее. Какие же предлагаются основания для действительного созидания, то есть для творчества, для деятельности, которая была бы благом для человека? Основания, прежде всего, какие? На чем можно строить это созидание? Исходя из чего можно созидать это? Это вот первый вопрос. И он далеко не однозначно решался в истории. И сейчас, надо сказать, твердых, определенных каких-то положений и однозначных в нашем обществе и во всем мировом обществе мы не найдем. На чем мы строить должны созидательную деятельность? Разные вещи называют. Одни говорят, что созидательная деятельность может быть только действенной, разумной и приносящей свои действительные плоды только при условии, если во главу угла будет поставлено материальное благополучие. Вот сейчас это более всего, это самая живая идея, о которой непрерывно говорят по всем, так сказать, направлениям средств массовой информации. И, я бы сказал, не только средств массовой информации, но и в самих преподавательских курсах. Вот что закладывает в основу этого, так сказать, направления деятельности. Заслуживает внимания. Действительно, правильно это или нет? В какой степени правильно? Сразу же скажу, что неверно будет мыслить какими-то крайностями, или полностью отвергать, или полностью принимать. Но если мы обратимся немножко хотя бы к реалиям жизни и обратимся к реальности мирового процесса, то мы можем сделать уже довольно сильные выводы, которые заставят нас, по крайней мере, задуматься над тем, во имя чего может трудиться человек – и что, действительно, при каком условии эта созидательная, или лучше сказать, деятельность может оказаться действительно созидательной. Если мы посмотрим на тот прогресс, который особенно бурно стал давать о себе знать с развитием науки, начиная, допустим, с 17 века, 16 века, особенно, конечно, это в наш 20 век, 21, то мы с удивлением обнаружим некие странные, противоречивые, я бы сказал, что ли, факты и явления, буквально противоречивые. С одной стороны, взрыв таких достижений, которые, если бы их можно было показать нашим прадедам, людям хотя бы конца 19 века, они просто не поверили. Просто не поверили. Раз ящик, по нему можно видеть события всего мира, что за чепуха. Телефон, и можно разговаривать с какой угодно страной. Железные птицы летают. Не буду перечислять. Это же поразительно. Эти достижения действительно впечатляют. Они буквально ошарашивают, особенно того человека, который бы оказался вдруг не знающим и не видящим до этого ничего. С другой стороны, мы видим прямо противоположную картину. что все эти потрясающие достижения ведут к каким-то таким кризисам, которых человечество даже раньше и не знало. Именно кризисам. Особенно обращает на себя внимание несколько кризисов. Это нравственный кризис, прежде всего. Экологический кризис. Все уже начинают сжимать плечи. Что происходит? Не говорю об этих экономических, финансовых кризисах. Тут, так сказать, вещи уже другого порядка. Народонаселение. Кризис, в конце концов, даже с тем, чем человек должен и может жить. Хлеба насущного не хватает десяткам миллионам людей. От голода продолжают умирать. И это в контрасте с чем? Умирают десятки миллионов людей, в нищете живут. Какой контраст! Мы видим потрясающее совершенно богатство рядом сосуществующее с этим. Видим какую-то странную и страшную аномалию. Что же такое делает наш научно-технический прогресс? Куда идет человечество? На том ли основании мы созидаем? Созидаем? О, еще бы сколько! Посмотрите, сколько средств тратится на что? На созидание чего? Вооружений. Лучше просто не придумаешь. Буквально на уничтожении друг друга. В чем причина? Что случилось? Разумный человек, который всю жизнь, всю историю трудится и созидает, мы смотрим, тот же разумный человек непрерывно разрушает. Сколько погибло цивилизаций, сколько великих империй, сколько народов, по-видимому, даже уничтожено, а кто-то из былого величия и славы не спал до самого низу. Знаете, дерево все-таки узнается по плодам. И когда мы видим процесс такого развития, когда мы видим результаты творчества, вы слышите, созидания, когда мы видим такие результаты этого созидания, которые приводят к таким аномалиям, мне кажется, разумный человек должен все-таки задуматься, а в чем причина этого? При каком же условии действительно наша деятельность, кипучая, энергичная, так может действительно дать то, к чему стремится человек? А к чему он стремится? Ну, к счастью, конечно. А что это такое счастье? Опять вопрос. А что это такое счастье? Вот интересно, если провести опрос. Какие ответы даются? Это удивительно. Проводятся же эти вопросы. Многие счастье подразумевают, что? Вот иметь то-то, 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 иметь. И вдруг ему изменила его возлюбленная. И он веревку на шею. Так у тебя все есть. А что с тобой случилось? Я помню, мне рассказывал один человек, еще до революционного времени рассказывал, как их всех, охваченных революционными порывами, порывами перестройки всех общественных начал, так вдруг в газетах появилось сообщение. Миллионер покончил жизнь самоубийством. Говорит, мы были потрясены, воспитанные на марксистских идеях, на том, что бытие определяет сознание. Слышите, бытие, под бытием что разумелось? Вот это вот внешняя среда. Все изобилие. И пуля в висок. Что это такое? Идея, которая очень сильно, так сказать, вкоренена, если хотите, даже в нашу плоть и кровь, и которая усиленно пропагандируется сейчас. Вы посмотрите, то есть, ну что смотреть, все мы знаем. Пропагандируется именно, внушается, вбивается. Еще раз хочу повторить слово, внушается буквально, что целью нашей жизни, целью нашего творчества и созидания является что такое? Вот это материальное благо. Если хотите, определенные культурные достижения, которые интересны только при условии, если, конечно, есть материальное процветание. Эта идея, оказывается, выглядит очень странной. Ведь и сам научно-технический прогресс-то на что был рассчитан? чтобы создать те такие условия, при которых человек мог бы почти не работать, мало работать. Машины за него все делают. А он что делал бы? А он бы... Нет, он же не... Зачем соседать? Все создано. Что дальше? А, я знаю, что... Я знаю, что в Лавры, знаете, к нам приезжают туда со всех сторон мира, на колясках, на костылях, кто идет, кто хромает. Значит, заходят в Лавру, въезжают и смотрят. Посмотрели, поехали дальше. Чем они занимаются? Почас старые совсем, уже смотрят в землю. Посмотрели и пошли, сон увидели. Правда, интересный смысл жизни? Изумительно, конечно. Какое счастье. Давай поехали теперь, полетели. Куда? Ну, на Соломоновы острова, может быть. Правда, далековато только. Так вот, первое и очень важное, о чем, по-видимому, мы должны и говорить, и думать, это оценить вот эту идею, вот этот стимул творческой деятельности. Этот стимул, если хотите, нашей активности, которая действительно особенно сильна в юности, так? Первое. Как это действительно достойна эта цель сама по себе или нет? Еще раз повторяю вам. И история как отдельного человека, так и история человечества свидетельствует. Здесь что-то не то. Само по себе материальное благополучие не дает человеку того, к чему он стремится. Цель. Какая должна быть цель-то созидательной деятельности? Какова? Ну, счастье же, конечно же. Ну, счастье. А в чем оно состоит? Многие считают, нужно создать хороший общественный строй, политический. Нужно создать гармонию в мире, создать мир, единое государство. Очень кажется красиво. Лозунг Великой Французской революции – «Либерте, эгалите, фратерните», то есть свобода, равенство, братство. Хорош был? Ну что вы! Огромные слои населения были охвачены этим девизом. 1793 год. Франция залита кровью. Свобода, равенство, братство. Последующие революции, особенно наша, 17-го года, показало, что такое свобода, равенство, братство. Где он, она, эта правильная цель? На что нужно направить свои созидательные усилия? Какие средства нужны для этого? Вот что стоит перед каждым человеком, который хочет немножечко подумать. А думать-то надо, никуда не денешься. Время-то идет. Причем как идет? Часы, говорят, идут, дни бегут, а годы летят. Ну, то есть все наоборот у наших ворот. И это именно так. Что же такое? Перед лицом вот этой вот проблемы, которая действительно является, ну, в высшей степени важной, мы оказываемся, если сузить это все и ввести в какие-то, ну, минимальные количества категорий, то проблема сводится вот к чему – в конечном счете, что где же оно, это возможное счастье для человека? В созидании материальных ценностей или материально-культурных ценностей или духовно-нравственных ценностей в самом человеке и, соответственно, в нашей окружающей атмосфере, в нашей жизни. Как ни удивительно, к этому сводится. К сожалению, мы наблюдаем картину поразительную. Если бы обратились к истории, например, российского образования, вы бы удивились, что до 17-го, может быть, до 16 века примерно, вся задача всех школ, частных школ, которые были при дворах княжеских, там, боярских, при монастырях и так далее, все образование сводилось... Цель, вернее, образования. Вы не думайте. Я говорю о цели, сводилась к тому, чтобы сделать человека лучше. Потом все изменилось. И стало меняться все больше и больше. И, наконец, мы видим, образование уже имеет свою целью. То есть забыли даже о том, чтобы сделать человека лучше. Ну, сам понимаешь, сам как хочешь. Нет. Не человека сделать лучше, а как создать окружающую среду, которая позволила человеку жить то, что называем мы сейчас комфортно. Постепенно из ценности человека, человек как ценность, он превратился ни во что иное, как в какой-то, знаете ли, винтик, который ценен лишь только с одной стороны, насколько он хорошо крутится в этой общей машине. Плохо крутится, он не нужен. Он просто не нужен. Никому не нужен. И никто даже не знает, а сколько времени он будет крутиться, даже имея какой-то определенный потенциал научный, образовательный. Две линии оказались ярко выраженными и противопоставленными, к сожалению, друг друга. Идея сделать человека лучше ушла. Так вот, если мы попытаемся просто оценить и осмыслить, что же является причиной всех кризисов, которые происходят сегодня, то уже об этом уже говорят достаточно многие люди, указывая на второстепенные вещи, там, самого внешнего порядка, в то же время уже сейчас все больше и больше. И в этом, кстати, одно из достоинств, или, я бы сказал, один из результатов вот 2000-летней истории христианской эры. Один из результатов. Какой? Увидели, начинаем видеть, что причина всех нестроений, кризисов, оказывается, это причина, этой причиной является сам человек. Все сейчас начинают говорить о бездуховности, о потере духовности, об утрате духовности. Многие очень говорят, взывают, кричат. А что это такое? О какой духовности идет речь? Если вы откроете сейчас энциклопедию, что вы там найдете? Какие определения духовности? Опять странные вещи находим. Уровень образовательный, интеллектуальное развитие, эстетический уровень человека, его, если хотите, общая культура. Интересно. Так это все как раз входит в комплекс вот этого внешнего образовательного процесса. И меньше всего идет разговоров или вообще даже не упоминается о том, каков человек. Человек каков. Вот с точки зрения сопоставления вот двух направлений, я бы сказал, образовательной, созидательной, трудоемкой деятельности, с этой точки зрения мы видим две тенденции, которые, к сожалению, в настоящее время уже взаимоисключают друг друга. Или все интересы брошены вот на созидание себе, ну, если не комфорта, то, по крайней мере, так сказать, более-менее благополучие. Или же другие, ну, это ничтожное число, говорят, что это должно быть следствием, но никак не причиной, никак не должно лежать в основе человеческой деятельности. Вот о чем сейчас и должна идти речь. И это все заключается в чем? В двух мировоззрениях. Сейчас, может быть, как никогда, мы видим встречу, если хотите, двух потоков. Один из этих потоков – безрелигиозный гуманизм, то есть который, кажется, говорит о человеке, но совершенно забывает о самом главном, что есть в человеке. Это о его душе, о красоте души человеческой, о тех главных ценности, которые в нем присутствуют. Какие эти ценности? Главные, какие ценности? Это доброжелательство к другим людям. Я уж боюсь даже сказать любовь к другим людям, хотя именно это и является главной движущей силой, должно бы являться. Так, если хотите, сострадание, взаимопомощь, это куда-то исчезает. Мы, напротив, видим пропаганду других совершенно вещей. Из выступления Рокфеллера в воскресной школе, то есть церковной школе, в частности, заявил, что американскую розу можно вырастить во всей ее красоте, только беспощадно обрезая вокруг нее слабые ростки. Вы слышите, до чего доходит дело? Беспощадно обрезая. Все, кто слабее меня, их нужно попрать, подавить, подчинить. Какой-то волчий или сатанинский закон вносится в природу, в сознание человека. Причем он называет это законом природы и законом Божьим. Вы понимаете, в чем дело? Сам Бог-то у него кто? Тот, который требует жестокого отношения ко всему, что слабее его. Вот эта вот линия, которая с огромной, я бы сказал, энергией сейчас пропагандируется, линия, которая включает в себя то, о чем очень хорошо было сказано, это страсть к наживе, страсть к богатству, страсть к власти. Это, если хотите, воспитание гордыни, воспитание еще одного момента, который звучит, кажется, очень хорошо, и на самом деле за которым стоят очень печальные вещи. Воспитание в человеке лидерства. Скажите, что тут худого? Лидерство. Ему говорят в школе, ему говорят в семье. Он сам себе хочет стать лидером. Кто это такой лидер? Мне осенью пришлось быть в Риге. И там дали мне бумажку одну, где человек, поставленный во главе инспекции по воспитанию. Тот, кто занимается правами детей и воспитанием. И вот там, в частности, в этой бумажке, я прочитал интересные вещи, что он пишет. Значит, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей Янис Гулбис констатирует: «Школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников, стимулируя лидерство». Заключает он: «Мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей несчастными и бездарными». Вместо воспитания героев, которые жертвуют собою за других, идет процесс воспитания лидерства, который подавляет других. Тот же Янис говорит о том, что очень часто сейчас мы наблюдаем такой процесс – что многих детей, с многими детьми уже невозможно справиться ни родителям, ни в школе. Они еще маленькие. Они еще не понимают. Не понимают, даже не осознают того. С ними уже невозможно. Они вопреки всему становятся. Что это такое? Что это за явление? С чем оно связано? Чем обусловлено? Мы же понимаем, к чему это приведет. Это приведет к страшным трагедиям, как в его личной жизни, этого еще сейчас, еще маленького, подрастающего, еще ребенка, к чему это приведет в его жизни, к чему это приведет окружающим людям. Мы же прекрасно понимаем, откуда это, скажите. Сейчас все больше и больше, повторяю, людей начинают задумываться о тем, что же внутри человека происходит, что необходимо для того, чтобы его деятельность, его творческая активность, его созидательная деятельность так носила правильный характер, не разрушительный, а созидательный. Ведь вопрос, вы знаете, сейчас ставится. Вот мы сказали, созидательная роль молодежи, а разрушительная роль молодежи. Мы об этом не должны говорить. Ух, как надо говорить. А откуда идет это? Надо же обратить внимание, что происходит. Тот же этот Янис говорит, что многие родители сейчас, уже много случаев, отказываются пускать детей в школу до тех пор, пока из класса не будет убран вот этот лидер, который неизвестно, тот известный как, относится ко всем своим соученикам. Откуда происходят эти истоки? Знаете, я ставлю вопрос, уж которым бы, кажется бы, и надо бы сейчас прежде всего заняться политиком. Политиком, идеологом, если хотите, ведущим философом. Откуда это все идет? Причем это идет таким мощным потоком, который в своем развитии все дальше и дальше показывает самые негативные последствия. Вот отсюда я бы хотел сказать, отсюда возникает особое обращение в наше время, как и всегда, обращение к тем началам человеческой жизни, которые именуются православными началами. Видите, я уже не говорю даже религиозными, не говорю даже христианскими, я говорю православными началами жизни. Почему не говорю ни то, ни другое, это, ну, сейчас не хочется мне просто говорить так, но хочу сказать, что именно православные начала жизни, они по многим моментам, по многим вопросам просто решительно отличаются от того, что можно назвать даже христианскими, поскольку христианство сейчас рассыпано на множество ветвей. Там происходят колоссальные искажения христианства. Дикие совершенно трактовки Евангелия. Вот Евангелие прямо говорит, дикие совершенно трактовки. Делаются переводы, искажают буквально текст, прямо искажают на противоположный. Поэтому приходится говорить именно о православных началах жизни. Вот один из великолепных таких тезисов, который был высказан великим русским философом, писателем, мыслителем, поэтом, изобретателем и кем угодно. Этот человек был потрясающих универсальных данных, просто потрясающих. Полиглотом Хомяковым Алексеем Степановичем. Это вождь славянофильства. Он в очень краткой и сильной формуле высказал ту самую суть или ту самую основу, на которой только может строиться общественная созидательная жизнь. Формула кратчайшая, но великолепная. Только подумайте. На фоне вот этих либеральных революционных идей Франции свобода, равенство, братство. На фоне, вот это кажется, свободы, что хочу, то и творю. На фоне того, а что это такое свобода, он вдруг говорит. Единство в свободе. Единство. Действительно, мы все должны. Никто не должен стеснять свободу другого человека. В этом мы должны быть едины. Единство в свободе. Но дальше продолжает. На началах любви. Там, где есть свобода, но нет любви, она превращается в орудие разрушения. Не созидание, а разрушение. Только тогда хороша свобода, о которой идет это постоянные разговоры. Права человека, свобода. Вы знаете, Запад нам непрерывно предъявляет, нам и всем, кому угодно, предъявляет нам нарушение прав человека. Кстати, если бы только посмотрели, какие там нарушения в Америке, то это ахнешь, что там творится. Но это не важно. Вдруг это гениальная идея, высказанная буквально лаконично. Знаете, как вот ядро какое-то. Единство в свободе. Единство в свободе. Вот на началах любви. Он утверждает, что вот та созидающая сила, которая действительно может дать человеку благо, она может существовать только при условии, при двух условиях. Да, должна быть свобода творческой деятельности. Ох, как это важно. Второе. Эта свобода должна быть... Вот скажу неудачное совсем слово, но не нахожу лучшего. Она должна быть ограничена любовью. Если она не будет ограничена любовью, тогда эта свобода станет ядерной бомбой, разносящей все в куски и весь мир. Но обратите внимание хотя бы, ну, на то, что иногда происходит после таких, я бы сказал, таких рок-концертов тяжелых. Человек, кто участвовал, все эти знают, как меняется сознание, как какие-то сдерживающие центры куда-то исчезают, как разум начинает полностью оказываться во власти каких-то нервных, психических импульсов. Сам творит, даже не знает, что. Вообще, это замечательно. Музыку придумали. Можно идеями, конечно, человека разрушить. Но это надо человеку осмыслить, воспринять. А может, без всяких идей, без всяких слов, музыкой. Музыкой можно созидать, умиротворять. Музыкой можно разрушать. Сколько исследований уже приходило по этому поводу, все единогласно утверждают, что вот это, оказывается, вот эта ударная музыка, вот это ритм, вот эти оглушающие звуки, вот эти вспышки, они, оказывается, человека буквально подавляют, гипнотизируют, превращают его из нормального человека в какое-то существо, ну, которое можно направить куда угодно, опытному человеку. Куда угодно. И если это часто повторяется, то, оказывается, это приносит свои самые печальные плоды для данного человека. В частности, вы знаете, любопытные какие вещи? Что вот в церкви, может быть, вы не слышали, у нас был такой в Киево-Печерском монастыре один очень известный старец, действительно старец настоящий, в полном смысле слова, не только по возрасту, но по уму, по опыту. Как он, кстати, реагировал на тех священников, которые приходили от рока к престолу, то есть в церковь ходили, в церковь. Престол называется то, что в алтаре там священник, кто был, может быть, и знает. Как он приходил, говорил об этом. Я вот специально даже выписал, хотя понимаю, что, может быть, для вас это, ну, несколько тема такая побочная, но я думаю, что она о многом говорит. Он-то хотя говорит о церкви, а на самом-то деле это касается нашей реальной жизни всех. Вы знаете, что он пишет? Одержимость бесовская, беснование, когда человек уже начинается уже при долгом участии в этих вещах, с человеком могут начаться вещи очень неприятные. Одержимость бесовской вы получили, когда еще рок-музыкой увлекались. Если нисколько не находите сил противостоять насилию этому, то хоть временно отойдите от служения у престола, иначе враг вас погубит и в этой жизни, и для вечности пожалеете себя. Опыт показывает, что пришедшие к престолу церковному от рок-музыки служить во спасение не могут. Я получаю столько писем от таких несчастных людей – но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. Вы слышите? К сожалению, некоторые не снимают и продолжают заниматься. Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада такими беззакониями, которые они и до принятия сана не делали. Так что имейте в виду это, пишет он. Правда, интересные вещи. Я сейчас в одном журнале, да, прочитал, как в одной семинарии организовали рок-группу. И вот там лидер этой рок-группы пишет любопытные вещи. Его спрашивают, ну а как же вы сразу после этого концерта и на службу как же идете? Он говорит, нет, это невозможно. Мы кончаем за час, по крайней мере, чтобы переключиться на новую волну. Иначе абсолютно уже невозможно участвовать в богослужении. Молодец, сказал то, что есть. Правильно сказал. Еще бы, с таким хаосом. А нужно еще сосредоточиться, войти в себя. Какой-то мир души надо. Ведь что делает молитва? Она же требует какого-то мира, сосредоточенности. Кстати, вы знаете, что молитва, правильная сама по себе, как человека приучает к вниманию. Мы же очень рассеянные. Как много это дает вниманию. Как это как активизирует даже способности человека. Сам ум становится насколько более острым. Ну, еще представьтесь, вот солнце, ну и что солнце? Если небольшое, ну и что? И ничего. Возьмите линзу, о, и бумага загорелась. Что вы? Концентрация внимания – это очень много значит. Молитва в этом отношении так помогает человеку, что и говорить нечего. И напротив, все рассеивает, говорит, да, мы не можем молиться. Нам нужен хотя бы час. Час нужен, чтобы постепенно перейти из одной в другую. Еще одно средство, с помощью которого сейчас пытаются воздействовать, и, я бы сказал, активно воздействуют на молодежь, чтобы созидательная, разумная созидательная деятельность, деятельность, которая будет направлена не на свою просто выгоду, а действительно деятельность, которая будет сопряжена, если хотите, с любовью ко всем благожелательствам, разрушить полностью и окончательно. Это, к сожалению, факт нашего времени. И я думаю, что мы все это замечаем. И замечаем по, ну, я бы сказал, по всем сторонам, если хотите, жизни. Вы знаете, вы, наверное, может быть, философией занимаетесь, какой-то курс философии у вас, может быть, читается, знаете. Был такой, по крайней мере, скажем, германский философ Гегель. Основная идея его, всего диалектического материализма, который у нас стал называться так, диалектики его, диалектической философии, основная идея выражена вот в таких словах. Тезис, антитезис, синтез. То есть он утверждал, что каждая идея, она уже в себе несет, предполагает, вызывает и противоположную идею. Это естественно. Естественно. Но если преодолеть это, то мы восходим к некоему синтезу, который как раз в себе может сочетать лучшее, что есть в них обоих, и давать некий положительный результат. Так вот, в данном случае, почему я говорю об этом? Идея созидания, она несет в себе сразу вызывает идею разрушения. А где синтез? А где он, синтез этот, который человек может найти в себе? Ну, я вот посмею утверждать, что если бы мы немножко познакомились с тем, что является православием, то мы, наверное, тогда бы нашли это. Этот синтез. В чем, если хотите, постараюсь в самых простых словах выразить его, в чем он состоит? Все полагают, и часто очень полагают, что религия, в частности православие, отнимает от нашей жизни все самое-самое то, к чему мы стремимся, что мы хотим. Я не знаю, откуда это взяли, мне трудно сказать. Но, по крайней мере, здесь многое сделала и атеистическая пропаганда, иногда, может быть, и определенные крайности, которые мы видим в самой религиозной жизни некоторых православных людей. На самом деле ничего подобного. Православие тем отличается от других религиозных систем, что оно утверждает, человек – это не просто тело, что нам внушается атеистическим материализмом. Человек – это не просто душа, что нам внушается разными спиритуалистическими системами, когда тело в презрении. Нужно заботиться только об этом. Православие утверждает, что человек – это душа и тело. Душа и тело. Человек должен, оказывается, разумно относиться и к тому, и к другому. Да, первичным в нашем поведении что является? Конечно, мое сознание. Я осознаю, куда мне идти. Я осознаю, что мне делать. Я осознаю, и я делаю. И делаю, в частности, с помощью своего тела. Душа первична, но тело, с православной точки зрения, является такой же ценностью, потому что оно создано Богом, как и душа. ценностью, о которой тоже человек должен заботиться, который тоже должен удовлетворять. Но как? Здесь православие говорит, что есть эти границы, есть рамки, есть нормы, или, если хотите, есть законы, только благодаря которым действительно человек, как цельное существо, может быть созидающей силой. Этими рамками, этими границами являются те, вот, если хотите, духовные принципы жизни, о которых оно говорит. Посмотрите, пример. Ну вот пример. Христос, аскет, вдруг его приглашают на свадьбу, и он вместо того, чтобы вино превратить в воду, что делает, мы все знаем. Мать шепчет ему, вина не хватило на свадьбе. На свадьбе? Ну, представляете, какая ситуация. Не хватило. То есть было? Было. Но не хватило. И как же поступает Христос? Вы все знаете. Там на Востоке, там, знаете, рядом с домом стоят такие каменные, выдалбливают. Толстенный такой камень, тяжеленнейшие сосуды, куда наливают воду. Приносят, наливают воду. Так? И вот Христос говорит, налейте эти водоносы. Так? И потом почерпните и несите начальнику пира. Когда принесли, тот подзывает жениха и говорит, ты что? Он, а что? Лучшее вино подают сначала, а потом худшее. А ты что сделал? Прекраснейшее оказалось благоуханное вино, которое из этих водоносов подали всем людям. Самое-то главное, что вы обратите внимание, что Христос воду в вино претворил, а не вино в воду. Вы слышите православные отношения к нашим потребностям телесным? Вот оно какое, с любовью. Правда. В то же время он говорит, да, вино пейте, да, но не напивайтесь. Но не напивайтесь, не превращайтесь неизвестно в кого. Ешьте, но не объедайтесь, же слушайте. Правда? Женитесь, выходите замуж, получайте счастье. Но учтите, это счастье возможно только тогда, когда вы сохранили себя для того, с кем вы хотите вступить в брак. Если вы уже до этого не сохранились, учтите, мера вашей несохраненности будет мерой потери вами счастья. Закон, закон, который сейчас никому не говорится, прям буквально скрывается. В наших руках мера этого счастья. Слышите, мера. Можно вступить в брак уже опустошенным совершенно. Уже нет счастья. Вступает в брак уже без счастья. До чего можно докатиться? До чего себя все... Вытащить из себя все, выпотрошить. Приходится постоянно говорить, что каждому человеку по рождению, просто как человеку, дается чаша, вот, полная чаша любви. Драгоценная чаша, не расплескай. Тогда ты будешь счастлив действительно в браке. Чем больше расплескаешь, тем меньше у тебя останется. Тем скорее твой брак может вообще разрушиться и исчезнуть. Вы что думаете, случайность, что ли, что сейчас такое количество разводов? Что это такое? Почему это такое? Разве вы не знаете, почему? Разве надо об этом говорить? Разве не ясно? Отнимаем счастье. Прям какая-то как злая сила какая-то. Отнимает счастье у молодых людей. Прям отнимает. Нет-нет, до брака, давайте, все. Будьте скотами в конце концов, а не людьми. Вот до чего подтекст какой звучит. Хватит вам быть человеками. И потом, а? И пусто, и пусто. Христианство утверждает, еще раз вам повторяю, есть такие же законы, духовной жизни, как и законы мира материального. Именно законы, от которых мы никуда не денемся. Хотим или не хотим, закон тяготения существует. Нравится он нам или не нравится. Также существуют законы духовной жизни. И в частности, и этот закон то же самое, который надо просто знать. И верить, по-моему, тут просто и никакого труда нет. Потому что мы видим все вокруг, что происходит в нас. Все это видим, все последствия нарушения этого закона. Мы же видим кругом. Этот же закон распространяется и на нашу созидательную деятельность, на нашу творческую деятельность. Обратите в истории, наверное, сколько раз вы встречались, когда читали, может быть, истории научных открытий, жизнь замечательных людей. Посмотрите, как люди трудились во имя чего? Ой, во имя чего? Помочь людям, открыть что-то сделать, новое что-то, создать лучшее что-то, не о себе даже. Подчас уже говорили, это же невозможно. Человек весь, не знаю, отдал себя, допустим, там, науке, искусству. Посмотрите как. Что теперь? Эго. Эгоцентризм, эгоизм. А что мне от этого будет? Ничего не будет? Так плевать мне на всех. Опять какую истину потеряли, но о которой говорит православие всю историю. Человек, чем меньше у тебя доброго отношения ко всем или любви, тем меньше ты получаешь себе, ибо ты человек. Друзья мои, я говорю еще вам один закон. Мы все не мешок гороха, где только соприкасаемся друг с другом, а мы все, оказывается, живые клеточки в одном организме. И чем хуже любой клеточки, тем хуже всему организму, весь организм страдает. И чем лучше этой клеточки, всему организму, оказывается, мы все взаимосвязаны друг с другом, все связаны буквально. Ну, пример самый лучший – зубная боль. Лучше не придумаешь, правда? Чего там всего болит-то? Чепуха какая-то. Я так студенту и сказал, а чего ты-то страдаешь? У тебя зуб болит, ну и пусть болит, а тебе что? Он почему-то не согласился, не знаю почему. Вот оказывается, как мы связаны все друг с другом. Православие говорит, мы все есть организм, живой организм. Когда я причиняю зло другому человеку, я причиняю зло себе обязательно. Обязательно себе. Делай добро другим людям. Я делаю добро себе обязательно. И даже в первую очередь. Этот закон прежде всего отражается на мне самом. Созидающая сила в человеке находится. Этой силой является христианская любовь. Потому что понятия любви так много, что и говорить не хочу. Христианская любовь, то есть желание блага не одному человеку, желание блага всем, с кем я соприкасаюсь. Это, исходя из этого желания блага, я творю, я делаю, потому что я это хочу, насколько это возможно, чтобы действительно принести пользу всем окружающим меня людям. Почему речь идет о молодежи? Ну, неужели непонятно? Где больше всего энергии-то? Ну, ясно. Мы готовы все и построить, и разрушить в пух и прах. Да, энергии очень много. Вот здесь очень важно, чтобы этот мощный поток энергии не попал в пустоту или, еще хуже, не разрушил самого себя. Не разрушил самого себя. Энергия направлена не туда, может принести страшные вещи, страшные. Православие говорит, что корнем, основой созидательной деятельности человека является созидание самого себя, человека. Вы слышите, самого себя. Невозможно принести добро другим, не будучи самому добрым. В Евангелии, знаете, как хорошо сказано? Худое дерево не может приносить плоды добрые. Неужели это непонятно? понятно. В другом месте написано, не могут из источника, одного источника течь вода сладкая и горькая. Неужели непонятно? Ясно. Вы слышите? Источник-то где? Во мне. Я являюсь деревом. От меня зависит, оказывается, каким я буду деревом. Таково будет и мое творчество, мое созидание. Вы знаете, друзья, вот как бы хорошо, если бы, понимая вот хотя бы некоторые вещи, заинтересовавшись хотя бы православием, как оно учит, так, ну, начать что-то делать в этом плане. Организовываться именно в этом плане. Если хотите, буквально в пропаганде православных идей, отношений друг к другу, отношений к культуре, ох, как это важно, к музыке, хотя бы мы говорили, вообще к искусству, если хотите, в целом, и культуре в целом. Как это важно было бы организовать вот эти, я бы сказал, здоровые ячейки общества, здоровые молодежные ячейки. Пора нам, вы знаете ли, плюнуть на этот Запад. Этот гадкий оазис, в кавычках, который несет нам, я не знаю, какие пакости. Еще Хомяков писал, никому не нужны эти онемеченные, эти офранцуженные русские. Действительно никому не нужны. Сейчас радио-то включу. Русских и песен даже, русской музыки изумительно не встретишь. Все орет там какой-то пьяный, не пойми что. Все в пьяный угар хотят вся поместить. Не думайте, не рассуждайте. Смысл жизни вот, вот, вниз смотрите. Нас превращают буквально в животных. Как бы важно организоваться. Вы знаете, действительно, только молодые люди могут. Это только они могут. Поняв это, они действительно могут стать огромной движущей силой, если возьмут в руки вот это, вот, если хотите, руль некий. Они могут. И можно построить только эту созидающую, если хотите, машину буквально, созидающий вот этот организм, можно построить только исходя из той потрясающей вот огромной энергии, которая присутствует вот в молодых людях.
Сейчас у молодежи стараются сформировать такие ценности, как лидерство, но об этом мы уже говорили, активная гражданская позиция, и это, в частности, предусматривает участие в выборах, патриотизм. Как к этому относиться с точки зрения православия?
Если говорить о лидерстве, то нужно говорить именно с точки зрения вот того, что тот человек, у которого, ну, есть какие-то способности, действительно, он может организовать, он очень активный, способный, то здесь должно быть полностью исключено какое-либо подавление тех, кто вместе со мной делает, творит и живет. В противном случае этот лидер может превратиться в зверя, да избавит Бог. В отношении патриотизма, я вам скажу, это одна из действительных ценностей, которые сейчас так шельмуют, так дискредитируют, так обливают грязью, что просто смотришь и думаешь, наверное, за дураков, что ли, считают нас? Ну и негодяи же, а? Патриотизм – это великое дело. У апостола Павла, не знаю, для вас авторитет или нет, но есть такие слова, если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, он хуже неверного и отрекся вообще от веры. Всегда патриотизм как ценился. Всегда. Недаром, вы знаете, почему дворянство, так оно стало таким. Кто такой дворяне? Это были первые, кто служили. Все служили в армии. Все. Помните, император сам ходил часто в военной форме и имел звание. Ну еще бы! Это те, кто первые, если хотите, встречают врага, кто первые отдают свою жизнь. Патриотизм – это действительно великая идея. И без нее, если не будет ее, нация погибнет. Патриотизм – это один из иммунитетов нации. Иммунитет. Не дай Бог, если его не будет. Нас живьем тогда съедят. Кстати, на что и рассчитана вся эта пропаганда. Вот так. Так что и патриотизм очень важен. Участие в выборах. Ну, почему же? Если вы, тем более, если видите, кого вы считаете нужным избрать. если вы видите, потому что иногда не видишь. Ну, на участок ты за кого будешь? За кого будешь? За кого положишь? Как жалко, конечно. Жалко, когда мы даже не знаем, за кого. К сожалению, вот сейчас, например, меня совершенно не устраивает, это голосует за партию. Что мне партия? Мне важен человек, а не партия. Это уже политические речи, конечно. Но я же могу высказать свою точку зрения. Я за человека готов голосовать, которого я знаю, которого я верю, понимаю, и за него я готов. А партии что такое? Мне три человека поставят, которые, знаете, а остальные кто? Знаете, как в таком острое одно словцо было такое? На нас движется танковая колонна, а впереди женщины и дети. Не может ли оказаться подчас и так? Вот, но там, где мы имеем возможность видеть, объективно, насколько в наших силах оценить, мне кажется, мы должны быть активными в этом плане. Если мы и это бросим, то вы представляете, какие силы тогда возьмут в свои руки власть?
Можно ли праздновать торжества, Новый год, 8 марта, день рождения, которые приходятся на пост?
Я думаю, что можно, можно, но осторожно. Оно осторожно. В каком смысле осторожно? Ну, просто надо же учитывать все-таки какое-то это время, ну, церковное время года. Ну, правда же. И уж я думаю, что если эти даты приходятся, например, на Страстную неделю, ну, это, по-моему, для православного человека это просто, ну, немыслимо даже. Отмечать здесь что-то такое легко перенести на Пасхальную неделю. Совсем уж не требуется прямо вот сейчас день в день. Правда же. Вот, поэтому можно, но нельзя придавать уже характер этому, так сказать, дню, уже тот, который мы могли бы, ну, вне поста. И, по крайней мере, я говорю еще раз, всегда, очень часто, по крайней мере, имеется возможность, ну, перенести торжество на время, выражаясь церковным языком, время более благоприятное. Вот так. Ну, а насчет 8 марта... Я помню, прочитал брошюрку Кураева, где он пишет, какова история этого праздника. Он пишет о том, что история – это еврейский праздник, Пурим. Пурим – это, если кто не читал, это в Библии есть книга «Эсфирь». Кстати, почитайте. Вот, когда евреи уничтожили 75 тысяч жителей этой страны, да, и в честь этого уничтожение, они устроили вот этот праздник Пурим. Пурим, то есть жребий. Пурим – торжественный праздник, который завещали праздновать всю историю. Вот он пишет, что именно этот праздник Пурим и приходится как раз на 8 марта. Так что, если кому-то хочется, то, пожалуйста, можете соучаствовать.
Как православному человеку относиться к занятиям физкультурой и спортом?
Ну, я думаю, что физкультурой заняться – это неплохо, мне кажется, физкультурой. А вот профессиональным спортом – это уже дело другого порядка. Мне неоднократно приходилось встречаться с людьми, которые стояли даже в сборной России. Начинаю я спрашивать, они мне такое рассказывают, что я за голову хватаюсь. Один мне рассказывал, что из достаточно значительного числа конкурентов выдерживают немногие, надрывают сердце. И уж там и нервы, и вплоть до психики подчас доходит. Но многие просто становятся в этом профессиональном спорте даже часто калеками. Некоторые погибают, что называется, на финишной. Вот. Так что вот здесь, вы знаете, мне кажется, нужно подходить с точки зрения понимания того, что является грехом в православии. Грехом, кстати, это, может быть, для кого-то будет интересно, является вовсе не просто нарушение заповедей, которые Господь Бог дал, а я нарушил. Ну, теперь и получай. Да нет. Грехом в православии называется тот вред, который приносит себе человек. Почему грех курить? Потому что ты себе что-то делаешь. Во сколько раз повышается сразу вероятность заболевания раком легких? Ты пьешь? Это грех. Почему? Посмотри, что творится. На игле сидишь, посмотри, что. Я помню, в Америке меня подвели одного человека знакомить. Говорят, вот сын миллионера. Подвели, какой-то старика мне ведут. Я с ним здороваюсь, и мне говорят, ему 25 лет. У меня даже где не было волос на голове, поднялись дыбом. Представляете? Так вот, что такое грех. Только православие смотрит немножечко поглубже. И говорит, оказывается, грех иметь зло на кого-то. Почему? Вам медики даже скажут, почему. Даже скажут. Иметь зло, осуждать, оказывается, тоже грех. Вы представляете? То есть вот те нравственные вещи, которые рассматриваются как заповеди, а они, оказывается, нарушение их, оказывается, приносит вред человеку. Чему приносит? Психике, нервам и организму в целом, как таковому. Физкультурой? Ну что ж, займитесь. Подчас неплохо, немножечко размяться, правда? Насчет профессионального спорта очень осторожно отнеситесь. Очень осторожно, чтобы не причинить себе такого вреда, что потом на всю жизнь не остаться не знаю кем. Вот так. Потом в спорте часто, вы знаете, сколько зависти. Предполагаете? Зависти, ух он. Сколько злобы подчас, что подставил ножку там на футбольном поле. Сколько тщеславия, сколько гордыни может развиваться, если человек не будет следить за собой. Вот, поэтому, еще раз повторяю, физкультура, ну почему же, можно. Насчет спорта подумайте.
И вот такой вопрос. Как вести себя со своими знакомыми мусульманами? Можно ли есть их еду, отмечать их праздники? Ну, вопрос, наверное, касается представителей всех вероисповеданий.
Что значит отмечать? Одно дело, меня пригласили в гости. Так, может быть, это пригласили какие-то очень близкие друзья. Друзья. Ну, и действительно, будет, может быть, нехорошо, если я откажусь. Другое дело, что такое отмечать? То есть праздновать его как свой праздник. Вот тут тогда возникает вопрос, что, Бог двоеверен, что ли? Чтобы не было вот этого момента, знаете ли, когда человек уже, так сказать, входит в эту стихию и уже начинает отмечать этот праздник, не свой, не православный, не церковный, как свой праздник. То есть он уже и туда... И сюда. Я думаю, никто не обидится. Так же, как не обидимся мы, если, например, мусульманин не захочет или не сможет прийти на Пасху ко мне, я нисколько не обижусь. Я прекрасно его понимаю, что для него нет этого праздника. Так же и он не обидится, когда мы скажем, что для православия этот, например, праздник, он, ну, неподходящий для меня. Ну, неподходящий для меня. Ну, что ж, обижаться. Правда? По-хорошему только надо. Объяснить и ему сказать, как ты ко мне не придешь, так я к тебе не приду. Но иногда бывают ситуации, да, когда, конечно, не прийти к нему просто по-хорошему, просто посидеть, в конце концов, там за столом, но без того, чтобы это означало, что я праздную тоже ваш вот этот праздник. Так же, как и он придет, он не будет праздновать наш, допустим, праздник. Важно тут соблюсти, что принцип, я бы сказал, ну, благожелательство, доброго отношения. Вот, это очень и очень важно. Так что, я думаю, отчасти это можно иногда.
У нас иногда семьи могут быть как бы разных вероисповеданий. Или просто как бы мы женимся, выходим замуж, сначала мы не думаем о том, что кто православный, кто мусульманин, мы живем. Но может наступить такой момент, когда люди просто уходят на тот свет, то есть умирают. И вот у нас в православии как бы вот есть такой ритуал, не знаю, как назвать, поминовение. А если этот близкий человек очень хороший, но он другого вероисповедания, скажут ему, как ты должен его как бы помянуть, потому что в церкви говорят, что другой веры просит не писать. Это грех. Но это очень хороший человек. Это тебе сделал много добра и сделал тебе и твоим детям. Как же поступать?
Да, это вопрос такой насущный. Для всех нас. Я обычно, это постоянно задают, обычно спрашивают так. Какого ребенка о каком ребенке мать больше заботится? О здоровом или о больном? Все отвечают один класс. О больном, конечно. Она его несет, она призывает врачей, она его носит по больницам. А здоровый в это время тут сидит, разговаривает. Так, играет. Нет, конечно, чем сильнее болеет, тем больше внимания требуется. Ну, это же естественно. Это всем понятно. Куда ж тут денешься? Так вот, с христианской точки зрения, каждый человек является образом Божиим. Но каждый человек находится в разном состоянии здравости. Один человек видит хорошо дорогу, другой – плохо. Мы же не обижаемся на человека, который слепой и вам, может, причиняет даже какие-то неудобства. Мы сознаем, говорит, да, ну что делать, он близорукий очень и так далее. Так вот, исходя из этого, что я хочу сказать? Молиться можно за всех людей без исключения. Однако есть некие церковные правила, правила церковные, вот, которые, как правило, надо соблюдать, как и правила дорожного движения. Например, там нельзя поминать связанные с просворой, знаете, вынимание частицы, называется проскомидия. Ну, кто это знает, кто нет. Но, в общем, то, что связано поминовение с выниманием частички из просворы, такой маленькой, знаете, булочка, если кто не видел. Так, поскольку правила говорят, что здесь можно вынимать частицу только за того, кто уже принял крещение. Если это нет, то из просворы нельзя. Но молиться можно за всех. И для доказательства вам приведу. За литургию – это главное христианское богослужение, литургия. И там вдруг слышим, призывается весь народ, когда диакон произносит, то это призывается весь народ или священник. Что слышим? Еще молимся о стране нашей, о властях и воинстве ее. Кому не ясно, что во власти и воинстве есть православные, есть неправославные, есть люди других религий, есть атеисты, а может быть даже и сатанисты. И вдруг все приглашает священник, диакон приглашает, еще молимся о властях и воинстве ее. Вы слышите? Обращается к кому это? К народу, ко всему. Просто от лица народа хор там поет «Господи, помилуй». Это мы должны говорить «Господи, помилуй». Кого? Всех тех людей, представителей других религий, атеистов, кого угодно. Так что молиться можно за всех, за всех. А вот на проскомидии такое слово, ну, кто интересуется, узнает так, там не стоит, потому что существует правило. А те, которые не принимают, да, они, по-моему, заблуждаются. Заблуждаются. Молиться надо за всех, без исключения людей. Всех. Иначе какие тогда мы христиане? Тогда мы не христиане, если мы не молимся за других.
Вопрос. Осуждать и обсуждать человека – это одно и то же?
Нет, это существенная разница. Когда я осуждаю, то вы знаете, что я делаю? Осуждаю. Я бы такого никогда не сделал. Вы слышите, какой я хороший? Дрянь какая. Слышишь, что такое осуждаю? А рассуждаю? Да, в данном случае он действительно поступил неверно. Надо бы вот так. Вот так верно. Надо бы поступить. Но что делать? Все мы ошибаемся. Тут ничего не поделаешь. Ну вот напился. Да. Жалко. Жалко. Удар по своему организму. Да, жалко. Но с кем грех до беда не бывает. Рассуждение никогда не связано с превозношением над человеком. Вы слышите? С превозношением. Он напился, а я объелся. Кто лучше? Не знаю. Не связано обсуждение, не связано с превозношением, с гордыней, с тщеславием. Вот этого надо бояться. И в этом отличие между осуждением и рассуждением. Или обсуждением.
Зачем надо ходить в церковь? Разве недостаточно глубокой личной веры?
Для того, чтобы что-то вырастить, необходимо создать соответствующие условия. Ну, правда, это мы все знаем. Так вот, церковь дает нам возможность, когда мы попадаем в атмосферу, где только не слышим, Господи помилуй. С Александром Третьим, императором, был такой случай. Он не очень любил ходить в церковь. Ну, а куда денешься? Положено. Так вот, однажды рассказывает, такой был случай. Он посылает денщика, говорит, узнай, какая служба-то, какой момент службы. Тут бежит все. А какой-то был, ну, немецкого происхождения, по-русски еще говорил плоховато. Прибегает, Ваше Величество, Господи помилуй. Дурак уходит тут. Он услыхал, какой момент. Господи, помилуй. Вот и пойми императору, идти или не идти. Так вот, богослужение, оно все чем охвачено? Призывом человека. Хоть немножечко человек, побудь самим собой. Хоть немножко, если ты верующий, ну помолись, вспомни, что у тебя какая дрянь в душе. И в делах твоих, и в мыслях. Хоть чуть-чуть покайся перед Богом. Храм очень помогает. Храм помогает. Затем в храме читается Евангелие. В храме, в конце, где я могу познакомиться с священником. Так, вот. Храм, то есть, создает мне направление жизни. А если я не буду ходить в храм, то, кстати, очень легко стать сектантом каким-нибудь или вообще перестать быть верующим человеком. Вот. Поэтому храм приносит большую пользу мне, практическую просто пользу. В храме, еще раз повторяю, храм помогает помолиться. Помолиться. Заставляет. Времени есть. Помолись, человек. А дома, ой, некогда. То программа интересная, то журнал любопытный. Да, кто-то пришел, а тут звонок по телефону. Ну, некогда мне. А тут все, пришел. Глядишь, Бог дал. Немножечко и побыл с самим собой и с Богом.
Как можно почитать своих родителей, если они давно не интересуются детьми, пьют и только портят детям жизнь?
Ну, на это я вам перефразирую слова Евангелия. И вы поймете. Вопрос, кстати, тоже насущный. Я бы сказал так. А как бы вы хотели, чтобы к вам отнеслись ваши дети, когда вы окажетесь такими же. Такими же. Родителями, какие вот, о которых сейчас спрашиваем. Как бы вы все-таки хотели, чтобы к вам отнеслись дети? Вы находитесь уже в состоянии каком? Уж совсем не молодые. Может быть, на пенсии даже. Правда? Вот. Не очень-то уже требуется вам и помощь, и все. Как бы вы захотели, чтобы к вам отнеслись дети, ваши дети? А вы вот, ну, что делать? И вот случилось так, оказались там, я не знаю, алкоголиком или кем, неважно, какими-то, как бы захотели. Вот так же и относитесь к родителям. Я бы захотел все равно, чтобы за мной все-таки ко мне хорошо дети относились, каким бы я ни был. И каждый из нас этого хочет. Золотое правило. Золотое правило. Как вы хотите, чтобы к вам относились люди, так вы относитесь к ним. Золотое правило. Мне кажется, только вот так и можно. Игорь, пожалуйста.
Вы можете ответить на тот факт, что религию создали для того, чтобы подчинить массы населения?
Дело в том, что религия, история говорит, что религия существует с тех времен, когда не было никаких государств, никакой системы подчинения. В первобытно-общинном строе религия существовала. Во-вторых, если мы обратимся к Евангелию хотя бы, то мы видим, к чему призывает, что далеко не всегда исполняет Христос, обращаясь к своим ученикам, а в то время, это 2000 лет назад, ученик фактически находился на положении, ну, почти раба. Обращаясь к ним, говорит, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот тот принцип, который устанавливает христианство в отношениях между людьми. Ни о каком подчинении даже речь нет. Более того, Христос снимается, вот, пиджак, допустим, верхний, так, берет полотенце и давай умывать ноги. Кому? Не называю вас рабами. Так вот, так что это Макиавелли это придумал-то в его книге «Государь». Да, и она опять вот пересдается у нас. Так что это не выдерживает критики ни с точки зрения истории, происхождения, религии. Она с самого начала, не найдено ни одного племени безрелигиозного. Куда достигла наука, всюду была религия. В первобытно-общинном строе она была. Знаете, я как-то прочитал одну очень интересную книжку «Затерянный мир Калахари». Калахари – это одна из пустынь в Африке. Потрясающая книга, она меня просто поразила. Англичанину одному с большим трудом удалось все-таки удалось, чтобы его приняли в племя, которое кочевало там по пустыне, этой Калахари. И вот он описывает их нравы, описывает, какова там у них была жизнь, какие отношения. Во-первых, это племя было религиозным, конечно, но как они жили? Что вы? Ни о каком подчинении там речи даже не могло быть. Более того, вот, наконец, они там кого-то поймали, застрелили, какое-то животное. Как они опять относились? Кстати, это вот цивилизованным людям, ой, как было бы полезно посмотреть на так называемых дикарей. Сколько, как часто дом приходит, тут же набрасываются. Там... Ритуальный танец, извините. Голодный, говорит, несколько дней не едят. Ритуальный танец. Начинают разделывать. Начинают кого кормить? Женщин и детей. Потом сами. Где тут подчинение? Какая власть? Ну что вы? Я просто с огромным удовольствием прочитал. Описан такой язык замечательный, их нравы. Просто я поразился, что теряем, что утеряно. Теперь, наверное, в Африке уже таких племен нет. Я помню, когда был в Индии, так в Индии, вы знаете, с ненавистью говорили, Америка, она разлагает наш народ. Такой народ чистый, прекрасный, все разлагается. То же самое это в Африке. Так что эта идея Макиавелли, она просто, ну, не выдерживает просто критики. Вот как с точки зрения истории, так и с точки зрения тех принципов нравственности, которые мы находим в Евангелии. Вот так. Так, да-да-да.
А как же, а где доказательства вообще существования Бога?
Первое, о чем мы должны сказать. Не смешивайте доказательства математические с доказательствами историческими. Вот требуется доказать, что существует что в Африке живет длинношее трие на конце, животное, под названием жирафа. Требуется доказать. Говорят, чушь не может существовать. Где ей где-то на львы живут? Шея такая длиннющая, да перегрызут, а защиты никакой нет. Ты не можешь выдержать конкуренции. Другие говорят, да вы что? Такая длинная шея, гипертония-то какая, все сосуды полопаются. Но одним словом, другие говорят, нет, есть. Как доказать существование жирафы? Как доказать? Два способа. Что значит в данном случае слово «доказать»? То есть убедиться, что она все-таки есть. Два способа убедиться. Первый способ. Поверить тем, кто видел. Второй, поехать туда и посмотреть. Или в зоопарк, по крайней мере, в московский. Ну, поехать самому и посмотреть. Только, оказывается, два способа доказать существование чего-либо. Это или поверить, или проверить. В отношении религии. Поверить. Первое. Как обстоит дело здесь? Хочу вам сказать, по крайней мере, ну, ссылаясь на христианство, люди разных эпох образовательного уровня, культурного уровня, социального положения национальностей, люди, которые, не зная друг друга, но следуя тому пути, который указан в Евангелии, вдруг слышим с разных сторон и с разных периодов времени одно и то же. Что они встретились с Богом, не просто чего-то пережили такое, а с Богом встретились. История затем что говорит? Миллионы мучеников, не фанатиков, вы найдете их где угодно. Можно пострадать за идею, за доказательство, за какое-то дело. Можете найти десятки, сотни, миллионы мучеников пострадали за это, причем решительно утверждая, да, я именно пережил Бога, а не просто что-то такое. Дальше. Только я сейчас сказал. Вот в Советском Союзе, вы знаете, атеизм был единственным научным же мировоззрением. Так? Так вот, были брошены все усилия на то, чтобы найти хотя бы одно нерелигиозное племя в мировой истории. Не найдено. Ни одного народа не было. А такое объяснение, такое смехотворное, что люди, не зная, как объяснить явление природы, выдумали идею Бога по этой причине, что на это сказать? Да величайшие ученые всех времен, которые мы видим, до настоящего вот момента, до этой секунды, многие величайшие ученые прямо заявляют, да, я верю в Бога. Уж не мы ли умнее и более образованы, чем они? Дело совсем, значит, не в этом. Итак, доказательства бытия Бога. Первое. Огромное количество свидетелей. Второе. Пожалуйста, человек, вы желаете проверить, да? Правда или нет? Вы хотите проверить? Ну, голубчики, когда мы хотим, может ли быть то и то, это мое состояние, я должен что-то сделать. Надо это сделать. Причем путь оказывается замечательный, в отличие от всего прочего. К чему призывает христианство? Не к каким-то, знаете, йоговским упражнениям, не к наркотикам, не к экстазам, а к чему призывает-то? Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. К чистоте призывает, к красоте души призывает, к чистой абсолютной нравственности призывает, а не к каким-то, знаете ли, там, самовнушениям, к реальным, совершенно чистым вещам. Хочешь, человек, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. И это подтверждается, еще раз вам говорю, всей историей существования религии в мировой в мире, от тех истоков, которые доступны исторической науке. Вот как доказывается. А Наполеон был, кстати, или нет? Не знаете? А как доказать? Как доказать? И сейчас мы начнем. Вот у того-то написано, вот у сего-то написано, что он был. А я вам подсуну книжечку, скажу, вот там, пожалуйста, автор пишет. Пишет прямо исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта, где он все объясняет эти все штуки, наполеонские походы, астральными там всякими объяснениями. Наполеон это говорит, и не было. Здорово. Вот так. Вот что такое доказать существование чего-либо.